Я приветствую всех вас. Слава Богу. Хорошее время для нас сегодня поклоняться Богу. Вот Александр приехал к нам, и видно, как он наполнен и радостью быть с нами, и радостью о Боге. Видимо, Бог что-то дал ему пережить. Сегодня, сейчас у нас будет третья проповедь из серии «Духовная война христианина». И ее тема называется так: «История духовной войны, часть 2». Последняя, вторая часть, которую мы рассмотрим. Мы исследуем послание Ефесянам, и мы дошли до отрывка в самом конце послания Ефесянам, в 6 главе, с 10 стиха, который говорит о духовной войне. И в этом отрывке, вот сейчас очень внимательно меня послушайте, это важно, чтобы вы понимали, как я проповедую. В этом отрывке есть различные слова или фразы, или целые предложения, которые как бы описывают различные элементы духовной войны христианина. Это как будто бы такие, знаете, как двери или окна в какую-то другую комнату с целыми важными там понятиями, которые там есть. И если не разобраться, вот если не зайти в те комнаты и не разобраться в том библейском учении на те вопросы, которые затрагиваются в этом отрывке, этот отрывок можно применить абсолютно неправильно. Что происходит? И поэтому для того, чтобы так не было, для того, чтобы этот текст, который мы здесь исследуем, точнее еще в будущем подробно исследуем, был правильно нами понят, нам нужно предварительно некоторые истины из Писания исследовать, чтобы вот этот отрывок понять очень правильно. Ну, давайте прочитаем, я просто обращу ваше внимание на некоторые моменты, которые как раз говорят о других элементах. Это Ефесянам 6 глава с 10 стиха. «Наконец, братья мои, я не на все обращу внимание, на некоторые только детали. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Почему это нужно делать? Потому что у нас нет силы, у нас нет власти против сатаны и бесов. Они могущественные ангелы, падшие ангелы, но все-таки могущественные. Поэтому мы должны силой Божьей это делать. Поэтому нужен правильный взгляд на этих наших противников. «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, против методов дьявольских, стратегий дьявольских». Кто такой дьявол? Какого рода его стратегии? Что он может делать? Может ли он просто физически на нас воздействовать? Может ли он как-то мистически расставить какие-то ловушки в нашей жизни? Если мы до чего-то дотронемся, то мы заразимся какой-то бесноватостью, например, или какими-то такими вот, или мы потерпим поражение из-за того, что мы где-то прошли по улице, по которой до этого был парад каких-то ведьм, а мы не знали, и потом это нечистое место, мы этого коснулись, и таким образом это был его метод, он провел парад, а потом мы прошли по этой улице, и мы стали прокаженными, или мы стали бесноватыми после этого, или мы стали полностью, наша вера полностью разрушилась. Такими ли методами атакует сатана? Какими методами он атакует? Как он может воевать против нас? От этого зависит, как мы должны противостоять ему, как мы должны применять все, что ниже написано. Поэтому нужно понимать, кто он такой, это дьявол, второй ли он бог какой-нибудь злой, или он всего лишь сотворенное творение, неравное абсолютно Богу, и какие его методы. Дальше. Потому что наша брань не против крови и плоти, не против но против начальств, против властей, этих иерархий бесовских, против правителей мира тьмы века сего, против духов злобы в Поднебесной. У нас есть война, это не мирное сожительство, это серьезная война, которая ведется против нас. Для этого примите все оружие Божие, то есть оружие, которое Бог задумал, а не которое предлагают нам различные, даже у христиан есть такие мистические представления о духовных битвах, различные полуязыческие, полухристианские методики предлагают нам различные вещи, как что-то там атаковать. Мы об этом позже будем подробнее говорить. Нам нужно принять все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой, и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясавшись истиной и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. Вот оружие. А прежде всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Вопрос, во что верить? Вопрос, как праведность, которую Иисус нам дает в битвах, должна участвовать, как использовать истину. И шлем спасения возьмите, 17 стих, и меч духовный, который есть Слово Божие. То есть как его использовать? Если думать так, что мы прошли по этой улице и заразились этими духовными заразами по улице, по которой раньше там какие-то были нехорошие вещи, то тогда мы можем сказать, что нужно взять Божье Слово и прочитать псалом такой-то 4 раза и помолиться 2 раза такой молитвой, и тогда Бог защитит нас или восстановит поражение. То есть это по сути использование Божьего Слова языческим способом. То есть кто-то там, так сказать, сглазил нас или там еще какие-то вещи, проклятие на нас там разложил, мы в него случайно вступили незаметно. И здесь, соответственно, предлагается, как использовать Божье Слово. Мы берем Слово и берем как заклинание его используем против этих сил. От чего зависит, как мы будем использовать Божье Слово? От того, как мы понимаем саму суть духовной войны, в чем она заключается. И, например, если вы видели книги Фрэнка Перетти, такие романы, которые у нас очень популярны, продаются в разных магазинах, один из них я половину прочитал, он как раз описывает что-то подобное, когда есть вот это мистическое такое полуязыческое представление, где вот бесы там они прячутся, и они вот так вот такими разными языческими методиками хотят атаковать, и поэтому нужно Божье Слово использовать, да, Божье Слово, да, веру, да, веру в кровь Иисуса Христа, но использовать это таким же языческим способом. Поэтому некоторые церкви даже делают большие объявления, приходите к нам, мы разрушаем родовые проклятия, мы снимаем сглазы и все остальное. То есть это бабки да, какие-то делают или какие-то ворожеи, которые то же самое предлагают. Есть плохие бабки и ворожеи, есть хорошие, есть черная магия, есть белая. Приходите к нам, и мы все эти проклятия из вас там яйцом выкатаем, и всякие такие глупости и гадости мерзкие люди используют с молитвой «Отче наш», с иконами и так далее. Но на самом деле природа абсолютно языческая. «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых и обо мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Таким образом, когда мы дошли до этого текста, я несколько элементов всего показал вам и показал, как можно неправильно использовать то, что здесь написано, неправильно это понимать. И для того, чтобы правильно понять этот отрывок, для того, чтобы сделать его разъяснение, или кто знает такой термин, экспозицию, экспозиционно его проповедовать, нужно заглянуть вот в эти двери и посмотреть другие тексты библейские, как они учат, чтобы понимать этот текст. Он достаточно сложный, потому что мы живем в сложное время. Потому что наши мозги, христианство пропитано уже таким языческим мышлением. И поэтому очень легко, буквально на этой неделе я получил, кстати, приглашение на одну из конференций, где будут изгонять беса лени, беса там, всяких таких разных, я уже не помню, каких-то слабостей характера, о которых Библия говорит, что это не бесы виновные, а что нужно расти во Христе. Но церковь рекламирует на весь мир и приглашает, и христиане приходят. Это целое мировоззрение. Поэтому для того, чтобы сделать разъяснение, экспозицию этого текста, я именно ее и делаю в этой серии проповедей. Я знаю, что это не настолько очевидно, я поэтому это комментирую. Это нормально, я это вполне к этому очень спокойно отношусь. Я понимаю, что кажется, будто бы я прочитал, от трамплина оттолкнулся и проповедую что-то совсем другое. В конце этой серии мы пройдем этот текст слово за словом. И я надеюсь, вы увидите, как эти слова будет легко понять, и мы поймем их в правильном библейском контексте, мы их сможем правильно понять. Поэтому вот так мы исследуем. Сегодня будет то же самое. Мы для того, чтобы понять некоторые вещи в этой, вообще понять духовную войну и понять, как мы можем одерживать победу, как это укрепляться Господом, могуществом силы Его, с помощью каких методов оружия противостоять, почему мы для этого посмотрим на историю духовной войны. В первой проповеди я говорил И мы углубились в сам факт, что духовная война – это реальность, и что нам нужно к этому серьезно относиться. Нам не нужно быть современными такими христианами, которые в духовность практически не верят, в духовный мир не верят. Духовная война происходит против нас, и нам нужно не жить с представлением, что сейчас мирное время. Сейчас время военное, нужно так и жить для христиан. Во второй проповеди мы начали изучать историю духовной войны, и мы посмотрели на то, что ангелы были сотворены еще до сотворения нашего мира, потом ангелы взбунтовались против Бога, самый величественный ангел восстал против Бога, возгордился, увлек с собой треть ангелов, которые были, они все взбунтовались, он надеялся, теперь он уже называется сатана или дьявол, стать выше Бога, но это глупость, это просто он был увлечен такой очень большой глупостью своей, он всего лишь творение, это абсолютно невозможно стать выше Бога. Поэтому они были наказаны, они были низвержены на землю. В прошлой проповеди я говорил, что это произошло до сотворения мира. И меня поправили, и это интересная мысль, мне не получилось ее исследовать глубже, но, по-моему, это достаточно точно, что, наверное, грехопадение ангелов происходило в момент, когда уже мир сотворен был, потому что они были низвержены на землю. Но к размышлению вашему. Сатана и ангелы, бесы, возненавидели Бога еще больше за то, что они не смогли достичь своего. Но напрямую атаковать Бога они не могут, это очевидно. Они один раз попытались и потерпели фиаско, абсолютно сокрушительное такое разгром потерпели. И поэтому их ненависть они не могут напрямую на Бога направлять. Они косвенно ее направили на Божий план, на Божий замысел. Бог создал мир, создал людей, Он хотел и хочет создать праведный народ свой, и поэтому сатана и его бесы, они начали атаковать Адама и Еву, те согрешили, в результате все человечество заражено грехом, мы рождаемся уже с природой греха внутри себя, поэтому с детства мы склонны грешить, это для нас естественно происходит из нас. И на протяжении истории Ветхого Завета сатана продолжал атаковать Божий народ всячески. Мы смотрели много разных моментов, как он это делал. Приход уже Мессии к этому моменту, с которого мы сейчас начнем вторую часть истории рассматривать, мы увидели, что атаки сатаны достигли таких небывалого такого размаха, особенные победы. Тьма очень сильно сгустилась вообще над миром. Священники Божии начали Бога ненавидеть в израильском народе, начали поклоняться идолам, то есть бесам. Эти идолы стояли прямо в храме, то есть это очень глубокое такое разрушение. Это определяло состояние народа, избранного народа, который должен был светить для всего мира, и он уже не светил, он был тьмой для всего мира. Иногда этот народ делал хуже, чем то, что делали языческие народы. В большие мерзости впадал. Многие в этом народе, когда Христос пришел, были бесноваты. Особенный всплеск такой бесноватости мы видим в Писании. Божьих пророков, которых Бог послал, не то что не слушали, их уничтожали, их убивали. И вот эта ситуация. Казалось, что победа сатаны вот-вот наступит. Но несмотря на это, мы с вами еще увидели в первой части истории, что сатана, он не Бог, не равный Богу, он всего лишь ангел, он всего лишь творение, и поэтому он всегда находился, находится и будет находиться под полным Божьим контролем. Он может делать столько зла, только столько, сколько Бог ему может позволить, и не больше. И сегодня мы с вами посмотрим на вторую часть этой истории, на заключительную. Мы посмотрим на несколько моментов. Мы посмотрим на то, на основании чего мы можем рассчитывать побеждать эти полчища сатанинские, которые веками существуют и набрались большой мудрости, атакуя людей. Как мы можем их побеждать? Мы посмотрим, как Иисус одержал ключевую победу, на основании которой наша победа может быть. Мы посмотрим, что именно, в чем именно он победил дьявола. Мы посмотрим, что сатана не перестал атаковать церковь при этом. Мы посмотрим, что в будущем будет тьма опять сгуститься еще больше. И мы посмотрим потом, что в конце сатана, и бесы, и люди, которые им принадлежат, люди, которые не покорились Евангелию, которые не получили спасение, вместе с бесами и сатаной они будут наказаны. Это все зло будет связано, оно больше не будет иметь возможности действовать, не будет никакого позволения от Бога действовать, и оно будет вечно под справедливым наказанием в озере Огненном. Итак, перед приходом Мессии тьма сгустилась. Первый момент, который мы должны посмотреть в этой истории, когда Иисус пришел в мир, когда Он родился, то для мира забрезжил рассвет. В этой тьме начал промелькивать такой свет на небосклоне, рассвет Божьей победы. Но в этот же самый момент тьма сатанинская еще больше сгустилась. Сатана всегда стремился разрушить Божий народ, точнее, разрушить род, через который должен прийти по обетованию Иисус Христос. Мессия, который должен прийти и освободить народ, и одержать эту духовную победу для народа. В чем эта духовная победа, чуть ниже мы поговорим. Поэтому на протяжении Ветхого Завета мы видим, как сатана всячески атакует предков Иисуса Христа, чтобы просто от Авраама, там еще от Адама было предсказание в Бытие 3.15, мы читали, написано: «И вражду положу между тобою и между женою», Бог говорит сатане, «будет битва, и между семенем твоим, и между семенем ее, и семя ее будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». То есть будет поражение для сатаны, придет Мессия, другие тексты об этом говорят, что именно об этом здесь идет речь, и он поразит сатану, поэтому сатана всегда воевал против рода Иисуса Христа. Вы можете это, читая, вот почему описаны определенные истории. Например, вот почему описана история Раав-блудницы. Или почему описана история Версавии, с которой Давид прелюбодействовал. Две такие истории, ну, не самые праведные в Библии. Но Бог удивительным образом через них хранил эту родословную Иисуса Христа. Сатана всегда ее атаковал. Всегда пытался уничтожить этот род, чтобы семя, то есть Мессия, не пришел и не поразил сатану в голову. На протяжении всего Ветхого Завета это мы видим. И мы видим дальше, как сатана обрушивает шквал, ужасающий шквал своих атак против Иисуса. Как только Мария забеременела от Духа Святого Иисусом, тут же ситуация вокруг нее накаляется, ее не воспринимают, считают ее прелюбодейцей, народ зажигается. Ее муж, обрученный с нею и потом ставший в полноте мужем, не воспринял ее, и поэтому Бог посылает ангела и объясняет. И поэтому, когда была перепись, муж должен был только идти на перепись, но он вынужден был взять свою беременную жену, которая вот-вот должна родить, потому что он боялся ее оставить там. Дальше сами роды были под атакой, не было возможности рожать в хорошем месте, обычно нужно было рожать в пути, рожать внезапно, рожать в хлеву. Это все было против. Как только царь Ирод, который правил в Иудее, узнал, что родился Мессия, то есть царь иудейский, он тут же издал указ, чтобы, ну, пытался найти его, не получилось найти, и тогда он издал указ уничтожить всех младенцев до определенного возраста, и среди них надеялся уничтожить Иисуса Христа. Бог хранит Христа, и поэтому семья Иисуса получает повеление через ангелов, они убегают в другую страну, как беженцы, скрываются там, в Египте, до тех пор, пока Ирод не умрет. Ирод умирает, и тогда они возвращаются назад. И Иисус растет, и когда Он вырос до возраста, в который он должен был явить себя обществу израильскому как служитель. Он явил это через крещение, пришел к Иоанну Крестителю, и он крестил Иисуса Христа, и Дух Святой сошел на него в виде голубя, и глас небес провозгласил, что это Мессия. Сразу после этого Иисус Христос идет в пустыню, Дух Святой повел его, и сатана приступил и начал 40 дней атаковать его. Смотрите, в Евангелии от Луки, в 4 главе это написано. Видите, мы не можем все тексты читать, мы только некоторые избранные прочитаем, как сатана атаковал Христа очень сильно. Это то, что тьма сгустилась еще сильнее. Луки, 4 глава, с 1 стиха. «И Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола. 40 дней он не ел, он не пил, его тело становилось невероятно дряхлым, он был в пустыне под палящим солнцем, он очень-очень был ослаблен, и 40 дней сатана приступал к нему для того, чтобы атаковать и соблазнять его сердце и предлагать ему более легкий выход из его ситуации. Заметьте, он не атаковал его каким-то мистицизмом, не атаковал его каким-то там оккультизмом, он атаковал его сердце. Он ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал, то есть в конце концов он очень сильно проголодался, невыносимо сильно проголодался. И тогда сатана обрушивает на него вот эти еще атаки и сказал ему дьявол: «Если ты сын Божий», он его задевает, он хочет его как бы усомнить, «давай, докажи, то вели этому камню сделаться хлебом». Он задевает его, как бы пытается его провоцировать на некоторую, ну, ставит под сомнение, кто этот Иисус, и хочет как бы на бой его вызвать, чтобы тот по плоти или греховно как бы восстал и начал доказывать сатане. И во-вторых, он обращается к его большущему желанию его тела кушать. Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». Он отражает эту атаку не заклинанием, пусть даже каким-то библейским. Он просто опирается на Божье Слово, на истину, и он подчиняется истине Божьего Слова, и он в этом атакует сатану, и сатана не может больше побеждать его. Дальше сатана, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, он увидел все эти царства, которые есть в мире, на земле, и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их. Ты будешь выше всех, они будут принадлежать тебе, и ты сможешь изменить проблемы, которые там есть. Смотри, Иисус, твое сердце разрывается от боли, сироты, вдовы, разные ужасные грехи, несправедливость, разруха, у тебя столько мудрости, как ты это можешь наладить? Я даю тебе эту власть. Ты сможешь все эти проблемы изменить, больше не будет этой ситуации в мире, которая говорит, будто бы Бога вообще нет, будто бы Бог ни о чем не заботится, будто бы ты не любящий, люди не будут больше бунтовать, они не будут больше богохульствовать против тебя, они не будут больше сомневаться, ты исправишь ситуацию. Я дам тебе эту власть и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Опять он его касается самых таких важных драгоценностей сердца Иисуса Христа. Я немножко их привел в этой иллюстрации. Иисус сказал ему в ответ, опять же он не делает никакого заклинания, он не делает никаких таких подобных вещей. Он говорит: «Отойди от меня, сатана». И вот что он говорит: «Написано». Он цитирует Божье Слово, и он покоряется Божьему Слову. «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Поэтому нет, я отвергаю вот этот твой, на первый взгляд, простой способ решить все эти проблемы. Я буду подчиняться Богу в том, он как человек демонстрирует это, я буду подчиняться Богу в том, как Бог решает эти проблемы, в том, как Бог ведет решать эти проблемы. Есть короткий путь, который предлагает сатана, ну, как бы предлагает, на самом деле этого бы не было. Но есть Божий путь, и поэтому он говорит: я только Богу поклоняюсь, и только по Божьему пути будут решаться все эти проблемы, и весь этот бунт, и все это восстание против меня, или вся эта разруха будет решена по Божьему, и я буду это делать, как Бог решил. И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: если ты Сын Божий. Я хочу напомнить вам, Иисус 40 дней в посте. Он изможден до предела. Сатана обращает такие идеи в его сердце, такие мысли, которые невероятно имеют внутренний отзыв, внутреннее желание у Христа. Это естественное желание кушать, оно не было греховным. Естественное желание исправить разруху в этом мире и установить свое царствие, потому что это противоестественно для творения бунтовать против Творца и тому подобное. Естественно, Иисус здесь как Мессия, и это неправильно сомневаться в этом, в его божественности, и он имеет естественное, правильное желание, чтобы признавали его царственное владычество, его божественность. И сатана заигрывает со всеми этими вещами, которые Иисусу очень... Он праведно этого хочет. У нас, мы отличаемся от Христа, что кроме праведных желаний, у них есть масса внутренних неправедных. Сатана приходит и начинает предлагать нам быстрое решение для этих желаний. И дальше повел его в Иерусалим. Можем представить Христа на лице очень изможденного, уставшего, борящегося внутри. И поставил его на крыле храма и сказал ему: «Если ты Сын Божий, накажи, давай, бросься отсюда вниз». И смотри, сколько людей пришли на поклонение в храме. Они увидят, признают, что ты Мессия, и последуют за тобой. Тебе не нужно будет ничего доказывать, тебе не нужно будет... И священники, все примут тебя, ты явишь знамение для всех. Ибо написано: «Ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не прикнешься о камень ногою». Здесь сатана извращает Божье слово, вырывает из контекста, пытается обмануть Иисуса Христа. Иисус сказал ему в ответ: «Сказано, не искушай Господа Бога твоего. Не иди к тому, чтобы как бы вынуждать Бога делать чудо для тебя». Это неправильно. «И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени». На небольшой промежуток времени. То есть дьявол обрушивал всю мощь свою на Иисуса Христа. Иисус Христос не пришел в мир просто как свободный такой, просто был бедный, просто терпел усталость, там, недосыпание, несправедливость. Кроме этого, колоссальная духовная битва против него. Сатана постоянно использовал всех учеников Иисуса Христа, чтобы они разочаровывали Христа, чтобы они были неудачны, чтобы они мыслили не то, что нужно. Сатана использовал священников, которые должны были поклоняться Христу, принимать его, фарисеев, законников, чтобы искушать Христа. В Марка 8 главе с 9 стиха, после чуда, «Евших же было около 4000, это там выше описано чудо, умножение хлебов, и отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмановские, вышли фарисеи, должны ли поклоняться, признавать Мессию, интересоваться, но начали с ним спорить, очень правдоподобно для себя, правдоподобно для некоторых людей из народа, очень неплохие вещи они говорили, логически, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его». И он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. Он приплыл служить, приблизились фарисеи и начали атаковать его сердце. Начали позорить его перед народом, начали унижать его, начали поддевать его, начали хохотать над ним. «Видишь, там, какой же ты тут претендент на Мессию или на пророка, ты никаких знамений не можешь. А вот почему, видите, испугался, развернулся, опять убежал». В 10 главе, здесь же в Марка, во 2 стихе, еще один случай. «Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женой». Они вовсе не хотели знать ответ Божьего слова, они хотели найти в нем изъян, они очень целенаправленно это искали. Сатана использовал этих людей. Более того, сатана использовал учеников Иисуса Христа, чтобы атаковать Христа. Не просто далеких людей, не просто священников, должных покоряться Христу. Но он использовал учеников, которые видели чудеса, которые знали Христа, которые исповедовали Его как Мессию, говорили о Нем как о Мессии. Матфея 16 глава с 21 стиха. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим». То есть не коротким путем идти, который сатана в самом начале предлагал, а идти Божиим путем. Не легким, на первый взгляд, потом этот путь еще хуже становится, но действительно сложным, праведным путем идти и одерживать духовную победу над сатаной. Нужно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убитым и в третий день воскреснуть. И когда Петр это слушал, написано: «И отозвав его, Петр начал прикословить, и он начал спорить с ним». То есть, другими словами, Иисус говорит: «Я пойду умирать за людей, чтобы отвоевать их у сатаны, и это будет в Иерусалиме, готовьте свои сердца». Петр ему говорит: «Иисус, давай отойдем». И он ему говорит: «Нет, это неправильно. Я с тобой не согласен. Так не должно быть». Он говорит ему: «Будь милостив к себе, Господи. Да не будет этого с тобой». Это неправильно, Иисус. Иисусу и так нелегко думать о том, что Он должен взвалить на Себя грех всего мира и быть уничтоженным, униженным, отвергнутым, распятым. Здесь еще ученики, которые спорят с Ним. Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн. Ты соблазняешь меня не идти этим трудным путем». Это не так просто. Мы знаем, как Иисус в Гефсиманском саду боролся с этой мыслью, что Он должен взвалить на Себя наши с вами грехи. Он должен висеть на кресте и быть обвиненным в том, когда мы воровали, в том, когда мы обманывали, в том, когда мы поступали эгоистично, в том, когда мы кричали, когда мы раздражались, когда мы прелюбодействовали, когда мы делали аборты, когда мы убивали своими словами других людей. И многие-многие другие грехи, которые мы или человечество сделано, Иисусу было крайне тяжело это взять на себя. Поэтому в Гефсиманском саду, в том борении, которое Он испытывал, пот капал от борения на камни, когда Он молился. Но не просто пот. Лопались капилляры, и через них в потовые железы кровь шла. От напряжения пот капал с кровью, такое борение. Поэтому, когда Иисус говорит: «Ты мне соблазн», это очень серьезный соблазн. Сатана атакует через ближайших Его учеников. Иисус говорит: «Потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Видите, как сатана атакует? Петр не стал бесноватым, и бес не начал через него говорить каким-то страшным голосом. И Петр не просто там перед этим прошел, где-то там коснулся или съел не такую таблетку или еще что-то, и поэтому с ним что-то начало происходить. Иисус ясно ему говорит: «Ты думаешь не о том. Твое сердце наполнено не истиной, но ложью. Ты думаешь логические, но человеческие вещи. Логические чисто по-человечески, а это ограниченная очень логика. Настоящая истинная логика – это логика Божья. В чем-то человеческая логика с ней совпадает, а во многом не совпадает, поэтому нужно покоряться Божьей логике». Сатана использовал учеников, чтобы атаковать Христа. Сатана атаковал Иисуса в Гефсиманском саду. Сатана атаковал Мессию через предательство Иуды. Иоанна, 13 глава, несколько стихов отсюда, 18. Иисус говорит прямо перед уже своим арестом, перед Гефсиманским садом. Он говорит: «Не о всех вас говорю. Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: едущий или кушающий со мною хлеб поднял на меня пяту свою». Начал предательство против меня. В 21 стихе: «Сказав это, Иисус возмутился духом», как там вздохнул, так здесь больно на душе стало, «и засвидетельствовал и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». 26 стих. Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам, тот предает меня. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана». Не потому, что этот кусок, понимаете, да, был какой-то отравленный духовно. Потому что и то, как в него сатана вошел, опять же, Иуда не стал бесноватым. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Когда мы читаем, это еще не все атаки, когда мы читаем о том, как тьма сгустилась перед приходом Мессии, мы должны понимать, почему Иисус это переживал. Иисус добровольно пошел на страдания, которые обрушились на Него, и Он это сделал ради тебя. А вот единственная причина, почему Он атака за атакой принимает это. Вот единственная причина, почему Он пришел на землю. Он пришел, чтобы быть наказанным вместо тебя конкретно. Чтобы твои грехи были справедливо наказаны. И чтобы ты мог получить прощение и получить абсолютную праведность Иисуса Христа. Вот почему Иисус выдерживает всю эту боль. Он идет через это шаг за шагом, секунда за секундой его земная жизнь под атаками, под болью, под таким напряжением, потому что Он хочет явить славу Небесного Отца, Его величие, Его благодать, Его невероятную любовь к тебе, ко мне. Сатана атаковал Иисуса через предательство всех учеников, все оставили Его. Сатана атаковал Иисуса через унижение, через жестокость, через издевательство, через насмешки, через плевки в лицо Иисуса, через лжесвидетельство о Христе. через то, что народ избрал для освобождения не Христа, но убийцу, вораву. Сатана атаковал Мессию через жесточайшее избиение, через несение тяжелейшего креста на Голгофу, через боль, когда прибивали руки и ноги к кресту Иисуса Христа. Сатана атаковал Христа через то, что Иисус висел на кресте и испытывал ужасающие мучения. Каждый вздох ему давался с болью. Он должен был подтянуться на руках и ногах для того, чтобы сделать вздох, иначе он не мог дышать. Сатана атаковал Христа через издевательства там на Голгофе от священников, от солдат. Сатана злорадствовал, когда Иисус взывал к Отцу, но тот оставил его, потому что Иисус был проклинаем на кресте, потому что на Иисуса Христа изливался гнев Божий, который нам по праву принадлежит. Мы должны вечно были быть в аду, и на нас должен гнев Божий изливаться, но он излит был на Иисуса Христа, чтобы нам была засчитана его праведность, как ему была засчитана наша греховность, наш ад был засчитан ему, наш гнев Божий, который нам причитался, ему был засчитан, на его излит, а он хочет это, он сделал это, чтобы у нас был шанс иметь спасение. Сатана атаковал в Ветхом Завете род Мессии, не смог прервать его, и вот сатана атакует Мессию на земле и доводит до, как по мнению сатаны, до великой победы. Мессию распинают на кресте. Царь, Спаситель, любящий Бог, уничтожаем человечеством и творением. Грехи наши с вами это делали там, и мы в этом тоже так же виновны, как и все люди, которые там были. Кажется, будто бы все, это просто фиаско. Исаия 53 глава написано, 4 стих. «Но он взял на себя наши немощи», или даже 3. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отворачивали или отвращали от него лицо свое, не хотели смотреть на него. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Он ничтожество, он ничего не значит». Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен, унижен, отвергнут, ничем стал перед Богом. Вот как выглядела эта смерть. Вот чего достиг сатана, как он думал. Иисус умер. И сатана злорадно праздновал победу. Казалось, тьма одержала победу. Теперь людям никогда не вырваться из лап сатаны. Они никогда не получат прощения. Единственный способ получить прощение, если придет Сын Божий и как-то решит эту проблему. И вот этот сын убит, и он ее, кажется, не мог решить, как для сатаны. Люди никогда не получат прощения. Мессия мертв, люди погибнут, потому что они греховны. Как однажды Адам и Ева потеряли этот райский сад, так теперь человечество теряет небесные обители. Справедливость Бога пошлет всех этих людей в ад навеки. Все человечество попадет в ад, и сатана торжествует. Он не может победить Бога напрямую, он не равня ему, он не может с ним состязаться. Он видит Божий план по созданию народа праведного своего. И он атакует этот план для того, чтобы досадить Богу, для того, чтобы выразить свою ненависть через разрушение этого плана. Он стремится, и вот он атакует Мессию, он подготовил мир к приходу Мессии. Мессия приходит в самое темное время, он тьмой наполняет все это, народ восстает и убивает Мессию. Сатана думает, он торжествует. Теперь вместе с ним туда и с бесами в ад, на вечные муки пойдет и все человечество. Ни один человек не спасется. Никто в Ветхом Завете не получит прощения. Те, кому обещана Аврааму праведность за его веру, он ее не получит, потому что просто так ее нельзя подарить. Кто-то должен пострадать за грехи, кто-то должна быть как-то решена дилемма, и этот Мессия умер, он ничего не смог сделать. Как думает сатана. Это будет вечным разочарованием для Бога, который не смог создать свой праведный народ. Сатана не мог свергнуть Бога, не мог напрямую победить его. Сатана думает, я победил его косвенно тем, что досадил ему. В Евангелии от Луки, в 24 главе, написано так, 21 стих, когда ученики разочарованы, а Мессия умер, нет никакой надежды, все разбиты. Даже они слышат свидетельство в воскресенье, что Мессия, кажется, воскрес, они не могут в это поверить, они полностью разочарованы. Они думали, а Мессия придет, он не умрет, он сделает победу совсем по-другому, народ Божий будет совсем по-другому создаваем и освобождаем. И вот они, к ним Христос пристал, к двум ученикам, он разговаривает с ними, и в 21 стихе они говорят, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но нет. Но совсем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Его убили, его уничтожили. Итак, когда Христос пришел на землю, тьма еще больше сгустилась, чтобы этот рассвет надежды погубить. Вторая часть этой истории. Но мы с вами знаем, слава Богу, потом мы здесь. И Иисус воскрес. И Он показал, что одержал сокрушительную победу над сатаной. А сатана думал неправильно, люди думали неправильно, потому что сатана думал то, что, так сказать, своим сатанинским извращенным мышлением, глупым, значит, очень мышлением. А люди тоже думали по-человечески и тоже глупо, а Бог думал своим Божьей мудростью, которая превыше нашей мудрости. И поэтому, когда сатана торжествовал победу, когда люди плакали от этой победы сатаны, от полного фиаско, Бог торжествовал победу. Это была истинная победа, Он ее совершил. Божья мудрость превыше мудрости бесовской и человеческой превыше. Бог совершает вещи так, как нам не вкладывается в голову, как мы не понимаем. Он ведет духовную войну совсем не так, как нам бы хотелось. Он ведет и воспитывает нас, и взращивает нас не по нашей логике, которая глупая, но по истинной логике своей, которая мудрая. И поэтому Бог достиг своего. Хотя тьма сгустилась, но главная битва и главная победа произошла именно в этой тьме. Кажется, через торжество тьмы, когда Христа уничтожили. Когда уже сатана праздновал победу, потому что Сына Божьего распяли, Он умер, Его нет. Когда все силы тьмы торжествовали. Когда безбожные священники радовались вместе с бесами и сатаной. Воскресное утро Сын Божий воскрес. Своей смертью и своим воскресением Мессия одержал главнейшую победу над сатаной. Это центральная победа, которая должна была быть одержана. Это вершина, это победа, на которой держатся все победы наши с вами над силами тьмы. Если бы Он не одержал эту победу, мы бы ни одну победу не могли одержать. Все остальные победы, которые реализуются, которые мы, я надеюсь, еще успеем сегодня посмотреть, они лишь восполняют или как бы реализуют ту победу, которую Христос совершил на Голгофе. Вопрос, который, наверное, должен нас мучить сейчас, или мы размышлять над ним, а в чем, собственно, была победа? В чем Иисус победил сатану? Нам кажется логичнее, понятно, и людям было понятно, когда Иисус умер, почему Он проиграл. Вы знаете, что есть некоторые секты, например, мормоны такие есть, в Украине они тоже есть, из Америки, эта секта приехала к нам сюда, которые говорят, что Иисус, Он был хороший очень человек, пророк, но Он не смог одержать победу. И поэтому Бог там послал им какого-то там пророка и там человека, через которого Он, так сказать, доделает ту работу, которую Иисус не смог справиться и сделать. Очень по-человечески, это очень логично, и людям многим нравится это. Вот, кстати, недавно выборы в Америке, да, второй претендент был из мормонов. Когда все силы тьмы праздновали победу, Иисус воскрес, Он победил, в чем была Его победа? Еще, кстати, до Своей смерти Он говорил об этом, о том, что Он победит именно так. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 31-33. Иисус говорит, ныне, это еще до ареста, ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлекусь к себе, сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. То есть Иисус здесь ясно говорит, когда я буду вознесен, то есть поднят на кресте над землей, люди обратят на меня внимание, в конце концов в истории это привлечет внимание всех людей ко мне, и мы это видим, это происходит. Но он говорит, через мою смерть на кресте сатана будет изгнан вон, он будет побежден. Интересно, самый большой, если так можно сказать, экзорцизм, изгнание дьявола происходило не через какую-то власть, какую-то такую, но очень кажется нелогично, через, кажется, поражение Христа, через его смерть. Иисус предсказывал, что он будет побеждать, когда он шел на крест, или пришел на крест, это не произошло случайно. Не было двух планов. План А – завоевать мир, победить, не получилось. Тогда план Б – на кресте умереть. Нет, Иисус всегда, идя на землю, шел на крест. Это был его план. Это был единственный, не короткий, не легкий, но самый настоящий путь для победы. Итак, в чем же заключалась победа Иисуса Христа? Сначала давайте скажем, в чем она не заключалась. Во-первых, сатана никогда не мог победить Бога как такового. Он никогда не мог свергнуть Бога, занять Его место. Он никогда не смог стать выше Его. А такая попытка уже была, глупостью своей он попытался свергнуть Бога и потерпел сокрушительное поражение, и он свергнут был с высоты Божьей. Поэтому духовная война, это очень важный момент, друзья, духовная война – это не война за трон, когда силы тьмы и силы добра борются, кто же победит. Нет, этой войны не существует. Она абсолютно невозможна. Поэтому Иисус не побеждал сатану в этой битве, и все-таки Иисус удержал свой трон. Нет, не об этом речь идет. Такой битвы не существовало. Сатана ничего не может сделать против Бога. Более того, сатана никогда не мог победить приговор, который ему был вынесен Богом. А именно то, что он будет навеки брошен в озеро огненное, которое горит справедливым гневом Бога, в котором будет не только сатана, но и бесы, но и все люди, которые не покорились Евангелию. Если среди нас здесь есть такие, есть место в озере огненном в аду, которое приготовлено для вас, и достаточная мера гнева Божьего нависла над вами. Может быть, что-то вам не понравилось здесь на собрании, может быть, что-то не так для вас, что-то как-то не вписывается, вам кажется, тут надо было бы так, так. Забудьте об этом все. Единственный вопрос, который должен пульсировать в вашем сознании – я не спасен. Я могу умереть сегодня. Все мои великие мысли, вся моя логика красивая, все мое любое отношение, любое размышление о Боге, какие-то философии, какие-то, может быть, там даже усмешки в сторону Бога. И там, это все померкнет. Тут вопрос не между мной и вами, не между этой церковью и вами, не между христианством и вами. Мы ничего не пытаемся вам доказать. Вопрос, который должен пульсировать в вашем сознании, это между вами и Богом. Если вы не покоритесь Евангелию, не доверитесь Христу, ваша праведность приведет вас в ад. Это то, куда знал сатана, куда он приговорен, и там он будет с бесами и с людьми, которые не покорились Евангелию. И вот смотрите, сатана не борется за то, чтобы изменить этот финал. Он ничего не может с этим сделать. Он обречен. Власть Бога больше власти сатаны. Бог сделал приговор. Сатана будет наказан. Сегодня сатана еще не в аду только по одной причине. Одна единственная причина, почему сатана не в аду. Бог проявляет, ну не то что долготерпение, дает ему время еще не быть там. Не потому, что сатана борется с Богом, и Бог с ним воюет, и он пытается его туда затащить, и вот пока не получилось, но получится, в Библии сказано, Бог такие его... Совсем не так. Во мгновение ока, вот так вот мы моргнули, и сатана уже в аду. Это не проблема для Бога абсолютно. Поэтому не за это борется сатана, и поэтому не это отвоевал Иисус. Его победа на Голгофе не за то, чтобы таки наказать сатану, который сильный противник его. Он по сравнению со Христом никто. В чем же Иисус победил сатану? Вот еще в чем он его не побеждал. Может быть, Фрэнк Перетти, о котором я сказал, вот этот романист, который написал романы о мистическом таком противостоянии бесов и ангелов, сказал бы, что Иисус победил мистические силы сатаны. То есть идет рукопашная битва, здесь ангелы добра, здесь ангелы зла. Они сражаются, например, за какой-то город, некоторые люди так рассматривают, или сражаются за какую-то душу, или вообще вот такого вселенского масштаба идет битва, и вот она как бы вот еле-еле, сатана уже, может быть, даже побеждал, и вот Иисус каким-то образом через крест подключился к этой армии, и они смогли отвоевать и победить сатану. И теперь вот в этом мире... кишащим разными вот этими злыми духами или ангелами добрыми. Теперь перевес сил на этой стороне, и теперь, когда мы живем в этом мире, у нас больше силы побеждать. Но такое представление о духовной войне, как я уже говорил, оно скорее языческое, оно скорее оккультное учение о духовной войне, чем библейское. Именно язычники считают, что злые духи отвечают, например, за разные какие-то составляющие жизни. Есть дух реки, есть дух деревьев, леса, есть дух там, земли, есть дух погоды, ветра, дождя, есть дух успеха в жизни, болезней, неудач. И поэтому нужно приносить им разные жертвы для того, чтобы задобрить их, чтобы они так вот плохо с тобой не поступили. Или нужно молиться правильным каким-то духом, или вот христианство пришло, к язычеству добавили его, теперь молиться как-то Богу или каким-то святым, или еще каким-то, которые вот как-то они смогут этот баланс выставить. Мы живем, и просто бесы, и вот эти духи, они кроются, они вот эти делают нам такие, их методы вот такого рода, как я говорил, по улице прошли парад ведьмы, теперь если ты наступишь на тот же булыжник, то ты заразишься, потому что бес там сидит, ждет в этом булыжнике, и он просто тебя как-то, ты подхватишь заразу духовную, ты просто вдохнул бациллу, и чтобы ты не знал, это как-то произошло, и теперь у тебя просто вера разрушена. Ты ленивый стал, ты слабый, тебе нужно изгнать беса, лени, или нужно отразить, как-то восполнить какой-то там пробел, который в защите там возник, или что-то такое. Такое представление о такой битве, оно не библейское. Конечно, есть противостояние, я не говорю, что нет противостояния, но это не такое, как языческое противостояние, в котором здесь меня прокляли, а здесь в христианстве мне откатали, или как это называется, сняли это проклятие. Тут меня прокляли тем, что мне там прочитали какое-то заклинание из книжки какой-то, а здесь меня спасли тем, что молитву «Отче наш» 13 раз прочитали, нет, 7 раз. 7 раз такое хорошее число, молитва «Отче наш», в ней великая сила. Какая сила? Не знаю какая. Ты размышляешь над текстом? Нет, не размышляю. Ты понимаешь, что это все значит? Нет, я не понимаю всех этих истин. Но это просто, это же Божье слово, оно действует магически. А если под подушку положить, еще лучше помогает. Круг провести, Библию так себе прижать, работает. Это все оккультизм. Это все языческое мышление, которое взяло библейские тексты, призыв вооружитесь Словом Божьим и пользуются им, как заклинанием. Это неправильно. Иисус Христос не одерживал такую победу. Мир никогда не был наполнен вот этими, таким дуализмом. Добрые силы, злые силы, они там борются, я посередине, кто меня отвоюет. Не так. Миром всегда правил Бог. Никогда это не изменялось. Если происходит зло, одна единственная причина, по этой же причине сатана не в аду. Бог позволяет по своей великой мудрости этому происходить. Одна причина, а не потому что... Поэтому Иисус, побеждая на кресте, не побеждал эту битву. Что же Он победил? В чем Его победа, на которую мы должны опираться и в которой мы должны находить силы для себя? Несколько текстов, очень важных для нас. Колоссянам 2 глава, 13-16 стихи. Несколько текстов, которые говорят о победе Иисуса над сатаной и бесами. И мы сейчас увидим, о чем говорится, в чем победа. Тексты не самые, может быть, простые. Я постараюсь разъяснить их. Колоссянам 2:13. «И вас, которые были мертвы во грехах», то есть мы были мертвы духовно, мы были под гневом Божьим, мы шли в то место, где по справедливости должны быть наказаны. Мы были мертвы духовно, не имели связи с Богом, не имели взаимоотношений с Ним. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей», имеется в виду, что сердце наше не тяготело к праведному, сердцевина нашего сердца не понимала его, оно не было обрезано, оно было черствое, как бы такая черствая кожа была на нашем сердце. «Он вас оживил». Вы были мертвы, а вы стали живы. Вместе с Ним, с Иисусом Христом, Он сделал вас живыми, простив нам все грехи. Он прощает нам все грехи, гнев Божий не горит против нас. Человек покоряется Евангелию, он верит, Бог свят, я грешен, гнев Божий горит против меня, по справедливости я должен быть в аду. Я никак не могу это изменить, но Иисус Христос являет колоссальную благодать и любовь. Приходит, испытывает все атаки, все унижения, все страдания ради меня, чтобы прийти на крест, и там мои грехи были бы на нем, и он бы испытал гнев Божий против себя за мои грехи, и мои грехи были наказаны в Иисусе Христе на Голгофе, и Иисус воскрес, и теперь он говорит, если ты веришь мне, если ты готов идти за мной, как за Господом, я прощу тебе все грехи, и я тебе засчитаю свою праведность, Иисус говорит. Это Евангелие, это путь спасения. Всякий человек, который верит в эти все истины, Бог такому человеку прощает грехи. Человек не заслужил прощения. Иисус Христос заслужил. Дальше. Истребив учением, то есть Новым Заветом, учением Нового Завета или учением Евангелия, другими словами, вот этими истинами, которые сказал, истребив этим Евангелием, учением Нового Завета, бывшее о нас рукописание, имеется в виду Ветхий Завет, который говорит, если ты во всем будешь поступать праведно, то ты будешь спасен. Если ты хоть в одном чем-то поступаешь неправедно, ты будешь в аду. Мы поступаем неправедно в тысячах, в сотнях тысяч вещей за свою жизнь. Поэтому нет ни одного человека, который может быть спасен. Поэтому, когда Иисус приходит и когда Он умирает на кресте, чуть ниже это очевидно, об этом идет речь, Он, истребив, тут написано, Он истребляет это учение или лишает права это учение. Это учение не может нас послать в ад. То есть Он что-то делает с этим обвинением. То есть это учение Ветхого Завета обвиняет нас, Он говорит, вы грешники, вы идете в ад. Но Иисус приходит и делает нечто, что это учение, Он его не коверкает, Он его не отвергает, Он никогда не отверг Ветхий Завет. Но Он его исполнил так, что был наказан за наши грехи, и этот закон восторжествовал и был исполнен в Иисусе Христе. И теперь в Новом Завете Он может подарить нам праведность свою. Я понимаю, немного это сложно для тех, кто, может быть, первый раз слышит. Сегодня проповедь, кстати, не самая легкая для тех, кто первый раз пришел в церковь. Вот Иисус, истребив это ветхозаветное учение, то есть Он его деактивировал. Оно истинное, но оно не относится к тем, которые покорились Евангелию, но относится к тем, которые не покорились Евангелию. Они будут судимы по делам своим и поэтому в аду будут. Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, оно всех нас обвиняло, что мы все грешники и виновны. И Он, Иисус, взял его, это учение, от среды и пригвоздил ко кресту. То есть это учение было реализовано в том, когда Иисус был прибит ко кресту и был наказан Богом. Это учение восторжествовало, оно действительно исполнилось в полноте. Это Божье праведное учение. И 15 стих. Теперь смотрите результат. «Отняв силы у начальств и властей, через эту смерть, через то, что Он деактивировал обвинение Ветхого Завета или закона против нас, через то, что Он исполнил Ветхий Завет, грех наказан, и теперь Он праведно может дать нам прощение по благодати, и это праведно, это не будет искажением Божьей справедливости. Он исполнил справедливость, и теперь может засчитать нам, Христос может подарить нам свою праведность. Через это Он отнимает силы у начальств, имеется в виду бесы, и властей властно. Видите, Бог властный, у Него есть власть. Он проявляет ее властно, подверг их позору, опозорил их, восторжествовав над ними собою. Через крест Иисус забирает силу у сатаны и бесов. И в чем их сила была? Их сила была в том, что они действительно могли нас обвинять. И это была правда. Они могли подойти к каждому и сказать, у тебя есть грех этот, этот и этот. Или на суде перед Богом сказать, Бог, смотри, у него эти грехи, и еще больше есть, и поэтому он должен быть в аду. И этот человек тоже, и этот, и этот, и этот, и эти 2 миллиона, и эти 15 миллионов, и эти несколько миллиардов, они все в аду, и нет ни одного человека, который ты можешь ввести в небеса и создать свой народ. Поэтому они все должны быть в аду. И мы основываемся, сатана бы сказал, я основываюсь на их греховности, которая есть, и на заявленной твоей справедливости, которая говорит, люди должны быть в аду, грех должен быть наказан. Так вот, эту силу Иисус отнял у бесов, отнял у сатаны. Теперь, если сатана говорит, они грешные, и они должны быть в аду, Иисус говорит, показывает свои руки пронзенные, свое ребро пронзенное, свои ноги, и говорит, я пострадал за них, я вместо них был в аду. Я на Голгофе, вечный Сын Божий, испытал вечный Божий гнев. Вечный Божий гнев, который бы на людей вечно изливался, на Сына Божьего, на Бога Вечного, мог излит быть за несколько часов. И Он говорит, я это все испытал. Закон, на основании которого ты требуешь, что они должны быть в аду, был реализован на Голгофе. И вот этот человек, о котором ты говоришь, он покорился Евангелию, он поверил мне. И я на основании этой веры засчитал ему свою праведность. И теперь он, ты не имеешь над ним власти, он идет со мной в небеса, Он составляет мой праведный избранный народ, который будет в радости Божией пребывать. И у тебя, сатана, нет силы против него. Однако вот этого человека сатана будет обвинять. Говорит, а он должен быть в аду. И Иисус скажет, я умирал за него. Я страдал за него. Он отверг это. Он думал, что он религией спасется. Он думал, что меня нет. Он думал, своей самоправедностью спасется. Тем, что он никого не убил, не изнасиловал, он спасется. И он отвергал меня. Он, по сути, Бога-ненавистник. И этот милый человек, на наш взгляд, вдруг обнаружится, как внутренний монстр вырывается из него со всей ненавистью к Богу, с нежеланием покоряться, с нежеланием признавать все эти истины. И сатана злорадно увлекает его вместе с собой в ад. Над такими людьми он имеет силу, потому что эти люди не прячутся под этот зонт Божьего Евангелия, под жертву Иисуса Христа. Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою, и там в контексте еще применения он говорит, «Итак, никто да не осуждает вас за пищу, нет ныне осуждения нам, или за питье, или за какой-нибудь праздник, Ветхий Завет уже не осуждает нас, или за новомесячие, или субботу, мы живем уже по другому принципу». Поэтому когда, вот в чем победа Иисуса Христа. Смотрите, еще один текст, Евреям 2, 14, 15. Это, друзья мои, это драгоценные тексты. Наверное, мы не склонны так их анализировать, когда мы их читаем. Но когда мы смотрим на всю эту панораму, мы видим просто величие Евангелия. Мы видим величие жертвы Христа. Мы видим эту вселенского масштаба, или больше, чем вселенского материального, духовного масштаба, эту битву. И эта битва осуществляется за душу человека. Это битва за то, чтобы создать искупленный народ Божий, спасти тебя, меня. Всех людей. И Иисус завоевал возможность спасения для нас. Вот в чем его победа. Он завоевал праведную возможность засчитать людям праведность. Простить им грехи. Он это сделал. И теперь у сатаны нет власти над человеком. И есть один интересный случай. Буквально я расскажу и потом прочитаем. Лютер описывал одну ситуацию в своей жизни, как то ли во сне, я точно не помню, как бы явился ему сатана, и он говорит ему, дает ему свиток, в котором написано, Лютер, ты здесь не прав, ты здесь не прав, ты здесь грешен перед Богом, здесь, здесь, здесь и здесь, тобой все кончено, не надейся ни на что. И Лютер берет этот свиток, и он говорит, это еще не все. Он дописывает, есть еще это, 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 но все это прощено мне кровью Иисуса Христа. Поэтому для меня есть надежда. Я стою перед Богом, иду за Богом, не основываясь на своей самоправедности, на своих достижениях христианских, на тем, что я не сделал больших грехов. Я основываюсь только на то, что сделал Иисус Христос. Он мой победитель. Не я своей праведностью отвоевал себя из власти сатаны. Битва – это, по сути, как за людей. Это битва как бы человеческая. Мы, по идее, должны были бы воевать, чтобы вырваться из этого плена, из сил, из-под власти сатанинской. Но мы ничего не можем сделать. Иисус сделал, достиг эту победу. И поэтому мы, попадая в эту ситуацию, это есть основание для нашей победы. Ни заговоры, ни приговоры, ни какие-то мистическое использование Библии против чего-то. Ни вера во все эти вещи мистические и оккультные. Вера в Евангелие – вот основание. В Откровении написано, что они победили сатану силой крови Иисуса Христа. И это не как заклинание, это не просто мы берем вино, которое меняется в кровь, и мы вот прикасаемся к нему, и это делает нам какой-то духовный такой щит вокруг нас ставит. Нет. Кровь Иисуса Христа – это глубокая вера в Евангелие, это применение к своей душе, к своей ситуации конкретной, где сатана искушает меня не любить брата моего. Евангелие и победа Христова дает мне возможность простить брата моего. Там, где я согрешил, и сатана искушает меня спрятать этот грех, не открывать его, таить его, не идти, не искать никакой помощи. Он хочет оторвать меня от церкви и добивать меня, как отдельную эту овечку от стада. Евангелие дает мне силы прийти и открыть свой грех, не постыдиться и признать, я грешник, помогите мне исправиться, помогите мне подняться. Я не основываюсь на себе, я не супермен духовный. Я надеюсь, что Господь сказал, что Евангелие будет применять через церковь. И вот я, вот это есть победа. Вот что такое победить кровью Иисуса Христа. Итак, Евреям 2 глава 14-15. А как дети, то есть люди, причастны плоти и крови, то есть в телах, так и Он, Иисус Христос, также воспринял онные, то есть пришел и стал человеком в теле. Для чего? Дабы смертью своей на Голгофе лишить силы имеющего державу смерти. То есть у сатаны держава – это власть. У сатаны была власть смерти, то, что каждый человек должен умереть, и духовная смерть – это вечная разлука с Богом в аду, и он имеет силу в этом. Силу в том, что каждый человек согрешил, и Божий закон, Божья справедливость требует наказания, и поэтому ты идешь туда. И я имею власть над тобой. Так вот, Иисус Христос лишил этой силы сатану, то есть дьявола написано. 15 стих. «И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Он освободил нас из рабства греха и из рабства страха смерти. Настоящие христиане, которые опираются на Евангелие, Слово Божие, они не боятся умереть. Они испытывают дискомфорт, но они не боятся встретиться с Отцом, потому что они не основывают свое будущее на своих достижениях. И поэтому у сатаны нет власти сокрушать таких людей. Ты здесь не такой, ты здесь, и христианин уже повял, и он уже разбит, и он уже в депрессии. Нет, Евангелие дает мне основание на прощение. Или сатана атакует, ну смотри, какие у тебя обстоятельства в жизни. Разве Бог тебя любит? Разве Он тебя не оставил? Посмотри, сколько проблем. У других так не происходит. А у тебя происходит. Смотри, что с твоим здоровьем, смотри, что с твоей работой, смотри, что с твоими отношениями, смотри с этим, с твоими близкими. Бог тебя оставил. Точно оставил. И я тебе уверенно заявляю это. И я тебе аргументирую это. У меня есть сила и власть тебе это доказывать. И мы говорим, нет у тебя никакой власти. Почему? Как ты объяснишь эти все обстоятельства? Я не буду их объяснять. Я не знаю, почему это в моей жизни происходит. Но я знаю, что Иисус сделал на кресте. Это больше всей моей жизни и больше всех моих обстоятельств. Если Он там доказал свою любовь, то любое приключение в моей жизни, любое страдание в моей жизни не может затмить эту любовь. Написано, как если Он Сына Своего дал в жертву за нас, как с Ним не дарует нам всего. Жертва Иисуса Христа – это наибольший подарок для нас, наибольшее проявление любви. Поэтому ты, сатана, не имеешь власти мне доказывать, что Бог меня не любит. И я в это мог говорить. Да, мои все дети умерли. Да, мое все имущество разграблено. Да, моя жена говорит, прокляни Бога и умри, она не со мной. Да, мои друзья пришли, сидят, и они, жалкие утешители, обличают меня с ног до головы. Но мое упование на Иисуса Христа. И поэтому я успокаиваюсь в Нем. Я не знаю, почему это происходит. Но Он любит меня в этой жертве. Это мое основание. Мне не нужна просто очень любящая церковь. Иисус любит меня. Я могу быть в нелюбящей церкви, идти и любить людей. Я могу победить искушение сатаны, когда я вижу, как меня не любят в этой церкви. И он говорит, у меня есть власть, я тебе докажу, я тебя прижму. Смотри, я тебе сегодня подведу троих человек, от которых ты особенно ожидаешь любви. И ты увидишь. Ничего ты не получишь. И ты увидишь, не в этой церкви тебе нужно быть. Вообще уйди из церкви. У меня есть власть, я тебе еще троих подведу. Они тебе скажут. И этот христианин побеждает эту власть. Он в армии победитель, он со Христом. И Иисус Христос любит меня. И я так не нуждаюсь в любви церкви. Для меня радость любить этих людей. И поэтому я не завишу от того, что они меня сейчас не полюбили, как бы я хотел. Да и, честно говоря, Бог просвещает мой разум, я вижу, что много меня любит. Может быть, не так, как я сегодня требую, но любят. И таким образом, это Евангелие дает победу, и у сатаны нет силы против нас. Евангелие, жертва Иисуса Христа, жить Евангелием – это победа для всех наших ситуаций, это возможность пережить все. Если мы не побеждаем, может быть, мы не понимаем, как применить Евангелие. Это есть. Мы часто не понимаем, ну как к этой ситуации это применить. И нам нужно учиться, поэтому нам нужна церковь. Еще один текст. 1 Коринфянам 15 глава, с 51 стиха. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. То есть говорится, что некоторые христиане увидят Христа, они не умрут, и их смертное тело преобразится, станет бессмертным. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою, окончательная победа над смертью. Смерть, мы должны тоже помнить, от чего произошла, из-за греха. Смерть – это результат греха. И 55 стих, заявление победное. Смерть, где твое жало? Где твой, где этот шприц, этот укол, которым ты меня колешь? Где твоя власть против меня? Ее нет. Ад, где твоя победа? Сатана, который идет в ад и принадлежит аду, где твоя победа над мной? Ее нет. Почему? Потому что Иисус это совершил. И вот как это действовало. Жало же смерти – грех. Почему я боюсь смерти? Почему я боялся смерти? Потому что я видел грех в себе, и я вижу, как я буду виновен перед Богом. И более того, грех обретал силу, а сила греха – закон. Я вижу грех в себе, и закон говорит, а, ты грешен, и поэтому вот, ты будешь наказан. И ты никак не увернешься от этого. Еще раз писать, здесь сложнее это увидеть, но еще раз здесь это тоже говорится. В чем была сила и власть сатаны? И 57 стих. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Итак, сатана не мог напрямую атаковать Бога, поэтому его ненависть к Богу повела его атаковать намерение Божие создавать праведный народ Божий. Вот за что битва ведется. Сатана, пользуясь этой заявленной Божьей справедливостью, которая требует вечного наказания за грех человека, и взирая на грех, который есть в людях, получил основание для того, чтобы разрушать Божий план создания праведного народа. У него есть власть и сила против этого. Если люди грешат, то они должны вместе с сатаной и бесами попасть в ад навеки. Сатана боролся именно за это, для того, чтобы досадить Богу в том, что он не может, Бог не сможет создать праведный народ. В этом, вот за это ведется битва. Это очень важно понимать для понимания духовной войны. Таким образом, можно сказать, что битва ведется не между сатаной и Богом, в определенном смысле слова, а между сатаной и Божьим намерением создать народ. Поэтому духовная война идет за власть губить людей. Иисус, точнее сатана, боролся против Мессии, чтобы в его руках осталась власть губить людей. На основании Божьей справедливости, на основании греховности людей. А Иисус боролся, и Он победил, Он завоевал право простить людей, подарить им абсолютную праведность, на основании которой люди смогут попасть в небесный Божий мир. И Иисус это отвоевал на Голгофе. И в этом сила для нашей сегодняшней победы. Духовная война ведется именно с такой целью. Сатана воюет за возможность увлечь людей в ад вместе с собой. Бог ввел войну за возможность праведно дать людям прощение и вменить им абсолютную праведность Иисуса Христа. Итак, победа Иисуса Христа над сатаной посредством его праведной смерти и воскресения заключается в том, что Иисус завоевал возможность оправдывать кающегося грешника и выкупать его из рабства греха, из рабства смерти, из рабства вечного наказания. Победа Христа над сатаной – это победа для людей, хотя люди ничего не сделали для этой победы. Сила сатаны была в наличии греха человека, в наличии Божьей справедливости, а Иисус, не извратив Божью справедливость, создал путь спасения для грешников через то, что направил Божий гнев на себя, через то, что сам пережил вечный ад, который людям причитался. И он это сделал на Голгофском кресте. Таким образом, сатана потерял власть и потерял силу над людьми, когда они доверяются Иисусу Христу. Он теряет эту силу над ними, когда они покоряются Евангелию. Друзья, кто не покорился Евангелию, это еще одна причина, почему вам нужно это сделать. Есть только две половины. Есть Божьи люди и есть люди сатаны. Нет средней версии, просто нормальные, интеллигентные люди. Если мы не принадлежим Богу, мы принадлежим сатане. Библия об этом говорит, это не мои слова. Ну, я их не аргументирую с Библии, в Библии это говорит, проверьте. Поэтому нужно бежать оттуда, потому что единственное намерение у сатаны написано, он приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Украсть истину из вашего сознания, украсть желание каяться, убивать вас и губить вечно в аду вместе с собой. Это его единственная цель, почему он предлагает короткие пути, облегчение, почему он очерняет образ Божий, церковь, истину, Евангелие, что угодно делает. Только бы мы не воспользовались победой Христа. Еще одну буквально мысль я добавлю. Подумайте о величии победы Иисуса Христа. Смотрите, Иисус всегда мог прийти, Он часть Троицы, Он Бог, Он всегда имел всю власть, Он в любой момент мог сатану просто послать в ад, уничтожить, Он мог закрыть ему рот, то есть Он мог прийти и просто явить свою власть. Он мог в пустыне просто сказать, не говорить ничего, подумать, стоп, и все, и все бесы бы в прах бы рассыпались. И в этом бы величие Его явилось. Но величие Христа явилось еще в большем могуществе. Он приходит смиренно, Он приходит во тьму, Он приходит ослабленный, как человек. Он идет через все эти атаки и страдания. Он направляет против себя не только, или ставит себя под атаки сатаны, но не только. Он ставит еще под гнев Божий себя. Он унижается, и поэтому написано, и мы ни во что ставили его. Он был презрен пред людьми. Это кажется намного легче, если ты власть имеешь, просто сказать, ты молчи, ты говори, или там того посадил, того отпустил. Это нужно власть иметь, это великое положение для человека. Но намного большее положение, когда человек, имея власть, может проявить жертвенную любовь. Бог это делает. Победа Иисуса Христа, она выше, она превосходнее, чем просто проявление власти. Он проявляет свою благодать, он проявляет свою любовь. И платит за это самим собой. Это великая победа. Только благодаря этой победе мы можем сражаться с сатаной. Только опираясь на Евангелие, мы можем противостоять бесам. Сражаться мы должны Евангелием, которым мы спаслись от ада. Нужно жить им. И буквально несколько фраз, я уделил много внимания этому, но я должен заканчивать историю духовной войны. Остальное я очень кратко вам скажу. Я думаю, это был основной такой момент, который нужно хорошо было разобраться, вокруг чего духовная война и в чем победа Христа. Третий момент. Однако сатана не перестал атаковать церковь. Иисус вознесся на небеса, и сатана продолжал атаковать церковь. Поэтому написано, бодрствуйте, противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ищет вас поглотить, он атакует вас. Написано в Откровении, что сатана будет ввергать вас в темницу, желая искусить вас и разрушить вас, Откровение 2:8-10. То есть сатана продолжает атаковать церковь. Четвертый момент. В будущем атаки сатаны достигнут своего определенного апогея. Тьма ужасающе сгустится еще раз. Это описано в Откровении в 12 и 13 главе, особенно в 13 главе Откровения, когда будет просто антихрист, когда будет зверь, когда древний дракон сатана будет действовать на земле, и он покорять будет себе народ, так что люди будут поклоняться ему как Богу, так что они будут богохульствовать, они будут ненавидеть Бога, они будут убивать христиан, которые тогда обратят, церковь вознесется перед этим, но в этот период времени тяжелый обратятся другие люди, будут церковью на земле. Это будет очень-очень тяжелое время. Будет опять казаться, как будто бы война выиграна сатаной. Я сожалею, что у меня нет времени читать и Откровение 16 главу, и 17 главу, они об этом описывают. Это просто ужасающее событие будет, как сатана начнет править на земле. Если это будет при вашей жизни, кто-то, кто сегодня еще не обращен, мы вознесемся, кто спасен. Если вы останетесь и придете на собрание через неделю, и вдруг увидите, никого нет, и все эти люди исчезли из земли, вы должны ясно понимать, началось время великой скорби. Нужно каяться, молиться и умолять Бога, чтобы Он дал вам силы пережить эту скорбь. Не взять на себя эти знамения дьявола на чело, на руку. Будет очень тяжело. Не будет возможности покупать, продавать, не будет возможности бытовую жизнь осуществлять. Будет очень, очень серьезное притеснение. Весь народ фанатично будет поклоняться этому лидеру, и сатане в конце концов. Очень правдоподобно будет, очень все будет обосновано. Вы, может быть, будьте в меньшинстве. Лучше покайтесь сегодня. Это очень трудное время. Но если нет, Господь даст вам силы, если вы будете идти за Ним. И последнее. В чуть более далеком будущем, за этими событиями, уже в 19 главе Откровения, написано, что в будущем будет одержана окончательная победа над злом. оно будет полностью связано, и оно будет вечно испытывать справедливое наказание, оно будет, ему не будет больше позволено действовать, оно ничего не сможет делать, и эпоха, скажем, духовной войны закончится. Так закончится духовная война. Люди отвоеваны, создан Божий народ, создан новая земля, новые небеса придут на землю, это будет новый мир с Богом, и те люди, которые не покорились Евангелию, они будут в аду навеки, и все злое будет там сковано, и оттуда никогда не сможет выйти. Иисус навеки победит это, реализует свою победу окончательно, и начнется новая эпоха, и духовная война больше не будет. И в небесах мы не будем сражаться с плохими чувствами, мыслями и с атаками сатаны, это все завершится. Но пока мы живем не там, и поэтому мы в духовной битве. Я прочитаю текст, которым я хотел завершить проповедь. Откровение 19 глава с 11 стиха. Окончательная победа Христова. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему Слово Божие». Это Иисус Христос. «И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы, которые вместе с сатаной восстали на битву с ним. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Всегда был царь, всегда был господин, всегда правил, никто не мог противостать ему. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря: «Всем птицам, летающим посредине неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, малых и великих. Все человечество, которое взбунтовалось против Бога во тьме, идет на войну против Него. И увидел я зверя, сатану, и царей земных, и воинства их собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И вот битва. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производящий чудеса перед ним, которому он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящего из уст его. Иисус сказал слово, и все погибли, и все птицы напитались их трупами. И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей, и он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. И после этого он был отпущен, я пропускаю, и он опять начал прельщать народы, чтобы воевать, и опять он был побежден, и в конце концов наступил суд белого престола, на котором были осуждены и дьявол, и бесы, и все люди, которые не покорялись. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Поэтому осознавайте реальность духовной войны. Замечайте, где духовная война ведется против вас в вашей жизни. Осознавайте мощь своего врага и не думайте, что вы не можете быть обмануты им, не можете быть побеждены им. Берегитесь, чтобы вам не упасть, потому что сам дьявол охотится за вами. Но осознайте и то, что сатана лишь ангел, и сделать может не больше, чем великий владыка, ваш отец, позволит ему. Остерегайтесь сатаны, но не бойтесь его. Не живите с мышлением мирного, беспечного времени, живите с мышлением военного времени. Одерживайте победы, потому что главная битва уже выиграна, и она выиграна Иисусом Христом. Осознавайте, что вы в армии победителя. Вооружитесь Евангелием и всеми оружиями, которые с ним связаны. Одерживайте победы ради славы нашего Господа. И пусть Он торжествует и являет свою славу в наших сердцах и в наших жизнях. Аминь.